как Сенька побывал на настоящем деле. Была князю наводка от верного человека, полового из купеческой гостиницы «Славянская», что на бережках, будто бы приехал из города Хвалынска богатый калмык-барышник с приказчиком племенных жеребцов для табуна покупать. Хрустов при том калмыке полная мошна, и брать его надо немедля, потому на завтра, в воскресенье, поедет он на конный торг и может там все деньги потратить. Вечером, поздно, сели всей колодой в три пролетки, поехали. Впереди князь с очком, потом Сало с близнецами, последними боцман с Сенькой. Их работа — стрёму держать и за лошадьми доглядывать, чтоб, если шухер, могли с места вскачь запустить. Пока летели через Красную площадь, да по Воздвиженке, да Арбатом, у Скорика в животе крепко ёкало, хоть до ветру беги. А после, как по мосту загрохотали, страх вдруг из противного стал веселым, как в детстве, когда отец маленького Сеньку в первый раз на масленичное гуляние вез с деревянных гор кататься. Боцман тот с самого выезда радостный был, все балагурил. «Эх, — говорил, — Кострома, нынче будет кутерьма!» И еще «Эх, Полтава, заходи справа!» Или так «Эх, Самара, подай навара!» Он много всяких городов знал, про иные Сенька и не слыхивал. Гостиница была скучная, на вроде барака. Огни в 10 часу уже потушены, торговый люд рано ложится, да и базарный день завтра. Проехали к железнодорожным складам, соскочили. Без слов обходились, молча, все заранее обговорено было. Сенька поводье принял, свел три пролетки рядом, обод к ободу, в центре боцманова упряжка. Ему, боцману, все три повода дал. У него лошади не забалуют, они умные. Когда чуют силу, смирно стоят. А кони у князя были особенные, не догонишь. Чудо, что за кони. Боцман, значит, на козлах сидит, люльку курит, а Сеньки не в моготу. То с одной стороны пройдет, то с другой. Уж и не страшно было совсем, томно и обидно. Вроде как лишний он. Сбегал к одному углу, к другому поглядеть, нет ли какого шухера. Пусто было вокруг, тихо. «Дяденька боцман, чего же они так долго?» Боцман шестерку пожалел. «Ладно, — говорит, — чего тебе, молодому, здоровому тут париться? Сбегай, погляди, как фартовые дела делаются. Погляди и давай обратно. Мне расскажешь, как калмыков кончают». Сенька удивился. «А просто деньги отобрать нельзя? Беспременно кончать полагается?» «Это смотря сколько, — объяснил боцман. Если хрусту не так много, счет на сотни, то можно и не кончать. Псы сильно искать не станут. А если там тысячи, то тогда лучше тушить. Купчина за свои 1000 псам большую награду посулит, чтоб землю носом рыли. Да ты беги, Скорик, не сомневайся, я тут-то и один справлюсь. Эх, сам бы сгонял, кабы ноги были». Сеньку долго упрашивать не надо было. Так застоялся, что даже в ворота не пошел, прям через ограду запустил. Вошел в просторные сени, видит прямо на стойке, ойкая от страха, лежит человек в поддевке. Голову закрыл руками, и плечи у него трясутся. Рядом, зевая, Сало со скрипкой в руке. Это левольвер так по-фартовому называется. Скрипка, дрына или еще волына. Этот, что на стойке, попросил жалостно:
«Эй, не убивайте, господа налетчики, я на вас не глядел, зажмурился сразу. А, сделайте такое снисхождение, не лишайте жизни. Я человек семейной, православной веры, а?»
Сало ему лениво: «А, небось, дрыгаться не будешь, пожалеем». А Сеньке сказал: «Интересуешься? Ну, сходи, побачь. Что-то долго они». Потом коридор был длинный, по обе стороны двери в ряд. В ближнем конце авось стоял, в дальнем небось. Или наоборот, Сенька еще плохо умел братьев различать. тоже со скрипками.
— Я поглядеть, — сказал Скорик, — одним глазочком.
— Валяй, гляди! Беззубо улыбнулся. — Авось, а может, небось. Тут одна из дверей стала открываться. Он ее ногой захлопнул и, как гаркнет, — Я тебе вылезу!
Из-за двери загласили. — Кто это там фулиганичит? Мне до клазету требуется!
Авось заржал. — В портки пруди! А шуметь будешь? Через дверь пальну.
Господи, снятый! Ахнули за дверью. Никак налет. Я ничего, ребят, я тихонечко...
И засов скрижетнул. Авось снова загыгыкал. Все-таки это, наверное, небось был. У того вечно рот до ушей. Показал Сеньке левольвертом на приоткрытую дверь посреди коридора. Там, мол. Скорик подошел, заглянул внутрь. Увидал двоих смуглых, узкоглазых, к стульям привязанных. Один был сильно старый, лет 50, с козлиной бороденкой, в хороших клетчатых штанах, в шелковой жилетке с золотой цепкой из кармашка. Надо думать, барышник. Другой — молодой, без бороды и усов, в ситцевой рубахе на выпуск. Не иначе приказчик. Князь похаживал между связанными, помахивал кистенем. Сенька пошире открыл дверь. А где очко? Тот чудным делом занимался. Пером своим из трости вынутым, шпага называется, полосовал перину на кровати. От этого из кровати пух летел, перья.
— Фантазии не хватает, — сказал очко. — Куда же эти друзья степей могли портмоне припрятать?
Князь чихнул. Видно, пушинка в нос попала. — Ладно, очко, не потей. Остановился перед приказчиком, взял его левой рукой за волоса. — Сами расскажут. — Как, желтомордый, побалакаешь? Или яблочко железного погрызешь? И помахал кистенем перед рожей приказчика. Никакой не желтый, а белый-прибелый, будто мелом присыпанный. Очко наоборот, железкой махать перестал. Сыпанул на ноготь порошку. «Марафет!» — сообразил Сенька. И запрокинул голову. Скорик поморщился. Сейчас еще пуще князя расчихается. Но очко ничего. Только зажмурился, а когда снова глаза открыл, они у него сделались мокрые и блестящие. Калмык-приказчик облизнул губы, такие же белые, как рожа, и говорит.
«Не знаю я. Бадмалай Кектеевич мне не сказывают».
«Так-так», — кивнул князь. Волоса приказчика выпустил, купчине повернулся. «Что, козья борода, на куски тебя резать? Или скажешь?» Барышник, похоже, был мужик тертый. Сказал спокойно, без дрожи.
«Не дурак столько денег при себе держать. Нынче в рыночную контору ездил, в сейф заложил. Берите, что есть, и уходите. Часы вот золотые, и в бумажнике деньги есть. Вам хватит?»
Князь оглянулся на очка. Тот стоял, улыбался чему-то. Подтвердил.
«Верно. Есть на конном рынке сейф, куда барышники на сохранение деньги кладут, чтоб не украли или чтоб самим не прогулять».
Сенька приметил, как купец с приказчиком переглянулись, и Бадмай этот глазами куда-то вниз повел.
«Ага! У приказчика стул одной ножкой на половицу надавил, и приподнялась она одним краешком. Торчит!»
Приказчик чуть подвинулся, половица на место и встала. Бумажник, о котором барышник говорил, на столе лежал раскрытый. Князь достал кредитки, пошуршал.
Всю колоду из-за трех котик сгоняла. От людей срам. Ух, змей косорылый!
Шагнул к купцу и хрясь ему кулаком по скуле. У того голова мотнулась, но не закричал, не заплакал. Крепкий. —
Ладно, — сказал князь, выдергивая у барышника из кармана часы. — Золотые, хорошие. Благодари своего калмыцкого бога, что мошну тебе уберег. Идем, очко. и уж к двери двинулся. А тут Сенька башку просунул и скромно так: «Дяденька князь, да, дозвольте слово сказать».
«Ты чего здесь?» — нахмурился князь. «Шухер?»
— Сенька ему: «Шухера никакого нет, а только хорошо бы вон там под полом проверили, а?» И пальцем показал, где смотреть.
Купец дернулся, прохрипел что-то непонятное, надо думать, забронился на своем наречии. Князь же на Сеньку глянул, потом на пол, двинул приказчику в ухо. Вроде не сильно, но тот завалился вместе со стулом, захныкал. Нагнулся князь, пальцем подцепил половицу, вынул, под ней дырка в полу, сунул руку. «Ага!» — говорит. И достал лопатник большой кожаный, а в нем хрустов немерено. Князь их пальцем перебрал. «Да тут 3000, — говорит. — Ай да шестой!» Скорику, конечно, лестно. Посмотрел на очка, как тот восхищается. Только очко Сенькой не восхищался и на лопатник не смотрел. Что-то с ним творилось с очком. Уже не улыбался, и глаза стали не блестящие, а сонные. «Я поверил», — медленно сказал очко, и все его лицо заколыхалось, будто волнами пошло. «Я им, иудам, поверил, в глаза смотрели и лгали. Мне лгали?» «Да ладно тебе, не пыли», — махнул на него князь, довольный находкой. «Тоже и у них свой интерес».
Очко двинулся с места, бормоча: «Прощай, любезная калмычка, твои глаза, конечно, узкие, и плосок нос, и лоб широк, ты не лепечешь по-французски». Хохотнул: «Узкий-то узкий».
И вдруг скакнул точь-в-точь, как давеча, когда ёжку проколол, и шпагой своей лежащему приказчику прямо в глаз, сверху вниз. Сенька услышал треск. Эта сталь черепуху насквозь проткнула и в пол вошла. Охнул, зажмурился. А когда снова поглядел, очко шпагу уже выдернул и с интересом смотрел, как с клинка стекает что-то белое, вроде творога. Приказчик бил по полу каблуками, раззевал рот, но крику от него не было. На рожу ему Сенька взглянуть побоялся.
— Ты чё, сдурел?
— рявкнул князь. Очко ему в ответ надрывно:
— Я не сдурел! Мне тошно, что правды нет на свете!
Чуть дернул кистью, в воздухе свистнула, и шпага острием самым кончиком чиркнула купца по горлу, отлетел клок отсеченной бороды, и сразу брызнула кровь, густо, как вода из пожарной кишки. Сенька снова охнул, но глаза на этот раз закрыть не догадался. Видел, как купец рванулся со стула, да так, что ручные путы лопнули. Вскочил, а идти не может. Ноги-то у него к стулу привязаны. Жизнь выхлестывала из барышника вишневыми струями, а он все пытался удержать ее, ладонями запихнуть обратно. Только ничего у него не выходило. Кровь текла сквозь пальцы, и рожа у калмыка стала такая бессмысленная, жуткая, что Скорик заорал в голос и бросился вон из страшной